В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Подробности миссии по ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена оставляют много места для домыслов и критики.
Разные члены администрации выходят с обрывочной непроверенной информацией и создают совершенно ненужную путаницу, чреватую порой серьезными последствиями.
Зачем Владимир Путин создает в России единый народный фронт?
Сейчас уже становится все более очевидно, что Владимир Путин сам решил баллотироваться в президенты и что он будет возглавлять, скорее всего, список «Единой России».
Оппозиционная грузинская партия заявила о том, что с 9 мая начинает масштабные акции протеста. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Администрация Барака Обамы призвала установить личности некоторых представителей пакистанских спецслужб, чтобы выяснить, были ли они связаны с Усамой бен Ладеном. На границе Ливии и Туниса продолжаются бои между ливийскими повстанцами и войсками Муаммара Каддафи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе трехдневного визита на Украину посещает Харьков. Администрация президента США Барака Обамы призвала установить личности некоторых высокопоставленных представителей пакистанских спецслужб, чтобы выяснить, были ли они связаны с Усамой бен Ладеном. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». Газета отмечает, что американские власти были расстроены тем, что Министерство обороны и спецслужбы Пакистана отказались сообщить имена некоторых сотрудников пакистанской межведомственной разведки, которые, как предполагается, имели тесные контакты с бен Ладеном. Президент США Барака Обама вчера встретился с бойцами американского спецназа, участниками операции, в результате которой в Пакистане 1 мая был убит лидер Аль-Каиды. Обама поблагодарил их за хорошо сделанную работу. На границе Ливии и Туниса продолжаются бои между ливийскими повстанцами и войсками Муаммара Каддафи. Артиллерийский огонь подразделений Каддафи вновь задел сегодня тунисский город Дахиба. Повстанцы в городе Мисурата на западе Ливии обвинили армию Каддафи в использовании вертолетов с символикой Красного Креста на борту. По их словам, эти самолеты сбрасывали мины в гавани Мисурата, нарушая тем самым режим бесполетной зоны, установленный над Ливией резолюцией Совета Безопасности ООН. НАТО подтвердило факт использования вертолетов. Накануне более 800 беженцев из Ливии приплыли на двух судах к итальянскому острову Лампедуза. Итальянские власти разместили их во временных убежищах. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью при поддержке танков штурмовали город Банияс, один из основных очагов антиправительственных выступлений. По сообщению правозащитников, погибли по меньшей мере трое. В пятницу в городах Сирии в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере 26 человек, после чего Белый дом объявил в специальном заявлении, что США и их союзники примут против властей Сирии дополнительные меры, если они не перестанут преследовать и убивать требующих реформ демонстрантов. С середины марта в Сирии в результате столкновения с силами безопасности погибли более 580 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе трехдневного визита на Украину посещает Харьков. С подробностями визита патриарха корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
За три минувшие года это уже шестой визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата заявляет о рейдерском захвате в последние месяцы ряда своих храмов со стороны УПЦ Московского патриархата и утверждает, что глава РПЦ выступает за то, чтобы на Украине осталась только подконтрольная Москве православная церковь. В адрес патриарха Кирилла часто звучат упреки в том, что его визиты на Украину носят политический характер. Как отмечает депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Андрей Шкиль, именно по инициативе предстоятеля РПЦ Украинская Православная Церковь Московского Патриархата недавно призвала президента Виктора Януковича отказаться от планов по вступлению Украины в Европейский Союз. Как известно, президент Виктор Янукович является прихожанином УПЦ Московского Патриархата. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Премьер-министр России Владимир Путин встретился сегодня с руководством «Единой России» и представителями общественных организаций для обсуждения своей идеи создания Общероссийского народного фронта. По замыслу премьера, Народный фронт мог бы объединить «Единую Россию», другие партии и общественные организации при подготовке к декабрьским выборам в Госдуму. От участия в объединении уже отказались партии «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и КПРФ. Первой организацией, заявившей о готовности войти в Народный фронт, стал «Союз женщин России». В Белоруссии продолжаются процессы и вынесение приговоров участникам массовых акций протеста 19 декабря прошлого года. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
5 мая в отношении участников акции 19 декабря огласил приговоры суд Октябрьского района столицы. Активист компании «Говори правду» Павел Виноградов приговорен к 4 годам лишения свободы. Такой же срок получил член организации «Молодой фронт» Олесь Киркевич. На 3 года тюрьмы осуждены Дмитрий Дрозд, член инициативной группы кандидата в президенты Андрея Санникова, а также беспартийные Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко. Продолжается процесс над экс-кандидатом президенты Андреем Санниковым. Политик обвиняется по статье Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». Максимальная санкция – до 15 лет лишения свободы. Кроме того, на неделе начался процесс по делу еще 2 бывших кандидатов – Владимира Никляева и Виталия Рымашевского. 11 мая в суде Ленинского района Минска начнется судебный процесс над еще 2 бывшими кандидатами в президенты – Николаем Статкевичем и Дмитрием Усом. Также на этот день запланирован суд над супругой Андрея Санникова, специальным корреспондентом российской «Новой газеты» Ириной Халиб. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Провокации и запугиванием назвал сегодня премьер-министр Греции Георгиас Папандреу сообщение о готовности его страны отказаться от евро. Накануне после появления такого сообщения в немецком журнале «Шпигель» курс евро упал относительно американского доллара почти на 1%.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Главной новостью этой недели, безусловно, стала операция по ликвидации в Пакистане лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Эта успешная акция американских силовых структур стала в последние дни объектом различных домыслов и критики. Одной из главных причин такой реакции эксперты считают неумелое информационное обеспечение миссии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Неделя началась полуночным выступлением президента Обамы, во время которого он объявил, что Усама бен Ладен ликвидирован в результате короткой операции американских командос в пакистанском городе Абботабад. В этот вечер я могу сообщить американцам и всему миру, что Соединенные Штаты провели операцию, в результате которой был убит Усама бен Ладен, глава Аль-Каиды, террорист, ответственный за убийство тысяч невинных мужчин, женщин и детей. Закончилась неделя скорбно угрожающим заявлением Аль-Каиды, распространенным на интернете, в котором организация обещает мщение за пролитую кровь бен Ладена, которого она называет мучеником. Факт уничтожения символа всемирного террора и крупного успеха американских спецслужб был подтвержден, что называется, в последней инстанции. Однако победа, как признают многие американские наблюдатели, могла быть более полной и однозначной, если бы представители Белого дома и других ведомств, по сути, не провалили сложную, как выяснилось, миссию обнародования подробностей секретной операции. Эта процедура затянулась на 4 дня. Каждый день поступала новая противоречивая информация, возбуждавшая свежие сомнения в точности излагаемого, правдивости официальных источников и даже обоснованности действий участников операции. Уже через несколько минут после выступления президента, объявившего, что бен Ладен был убит после перестрелки, пресс-секретарь Совета по национальной безопасности добавил, что бен Ладен был уничтожен во время боя с американскими солдатами, оказывая сопротивление. Представители Пентагона добавили, что некий мужчина из оборонявшихся использовал некую женщину в качестве живого щита. Помощник президента по контртерроризму подтвердил эти факты, добавив, что у него была возможность наблюдать за ходом операции в прямой трансляции. Двумя днями позже выяснилось, что в перестрелку со спецгруппой вступили два человека во дворе комплекса. Они не продержались и нескольких секунд. А сам Бен Ладен был застрелен двумя пулями в голову и в грудь у себя в комнате на третьем этаже, где он находился с женой и несколькими детьми. Выстрелы последовали после того, как он потянулся за оружием. Рядом с ним, по последним данным, находился автомат Калашникова и пистолет Макарова. А прямая трансляция 45-минутной операции в действительности продолжалась около 20 минут. Картинка, по словам директора ЦРУ Панетты, исчезла, когда спецгруппа высадилась на территории жилого комплекса Бен Ладена. В командную комнату Белого дома транслировался лишь аудиосигнал. Как можно объяснить эти и другие противоречия в официальной трактовке важнейшего события? Мой собеседник Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Обычно вся процедура обнародования подробностей столь значительных операций планируется заранее, с тем, чтобы представить наиболее точную информацию и избежать того, что случилось на этот раз. Разные члены администрации выходят с обрывочной непроверенной информацией и создают совершенно ненужную путаницу, чреватую порой серьезными последствиями. На этот раз, думаю, ближайшие люди в окружении президента не обратили на этот вопрос должного внимания, а новый пресс-секретарь президента, который, надо сказать, с большим трудом входит в должность, оказался неспособным проконтролировать этот процесс. В качестве контекста, если вспомнить, что администрация пыталась лишить спецслужбы тех самых инструментов давления, которые помогли им выйти на Бен Ладена, можно предположить, что у пресс-секретаря Белого дома не очень хорошие контакты в спецслужбах, и он был вынужден обращаться к самым разным людям и получал от них разную информацию. Одной из сенсационных поправок стало сообщение о том, что Бен Ладен был невооружен. Его убийство, в интерпретации некоторых известных американских юристов, выглядит теперь сомнительным решением. С моей точки зрения, те, кто пускается в эти отвлеченные академические рассуждения о том, был ли он вооружен, защищался ли он, каковы были основания для его убийства, совершенно упускают главное. Мы имели дело с человеком, совершившим массовые убийства, планировавшим, как выясняется, новые теракты. Его устранение в таких обстоятельствах законно с точки зрения любого законодательства. На мой взгляд, те, кто считает, что опасные террористы должны преследоваться по тем же правилам и законам, что уголовники, а так считает, как известно, и часть людей из окружения президента Обамы, эти люди пребывают в замешательстве. Мы говорим о террористах, массовых убийцах, объявивших войну Соединенным Штатам и миру. А как вы относитесь к все еще популярным в определенных странах и в определенных кругах предположениям о том, что Бен Ладен может быть жив? Никто не посмеет делать заявление о гибели Бен Ладена, не будучи твердо убежден в том, что это так, зная, какие последствия может возыметь неожиданное возвращение Бен Ладена из мертвых. Сомнения продолжают существовать у тех, кто, я бы сказал, патологически предрасположен к такого рода сомнениям. Надо сказать, что Ближний Восток традиционно является благодатной почвой для разных конспираторских теорий. Во-вторых, доверие к Соединенным Штатам в этом регионе невысоко. Это тоже важная причина. Представители американских спецслужб говорят, что в результате операции по ликвидации Бен Ладена в их руках оказалось значительное число документов, которые дают представление о некоторых террористических планах Аль-Каиды и, не исключено, помогут выйти на ключевых игроков террористической сети.
Материал Юрия Жигалкина, Вашингтон. Мы продолжаем тему уже в рубрике «Гость недели». Взаимоотношения США и России, так называемая перезагрузка, была во многом обусловлена угрозой мирового терроризма и той роли, которую могла бы сыграть Россия в борьбе с ним. Изменились ли условия для перезагрузки сейчас, после ликвидации Усамы Бен Ладена? На эту тему с известным журналистом, сотрудником Института внешней политики Дэвидом Саттером беседует главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Дэвид, очень многие упрекали в последнее время администрацию Обамы за перезагрузку, говоря о том, что эта политика в общем и целом является, ну, скажем так, капитулянской, что Америка закрывает глаза на очень многие шаги, сделанные Россией вопреки международному праву. Что-то может измениться сейчас, вот после того, как Америка одержала такую крупную победу, расправилась с лидером Аль-Каиды?
Я это абсолютно не исключаю, потому что раньше отношение было, что Америка очень зависит от России. Я лично не понимал, почему люди так считали, но каждый шаг, который Россия приняла в своем интересе, мы восприняли как подарок нам. Например, когда Россия позволила нас возить грузы и солдаты через ее территорию, чтобы защитить фактически южную границу России от исламского терроризма и фундаментализма, это было истолковано как большое одолжение. Я думаю, именно из-за этого люди просто старались избегать вопрос о суверенитете тех стран, которые тоже вышли из Советского Союза, включая Грузию, конечно, их независимость, их право тоже выразиться и утвердиться. Сейчас, может быть, это отношение изменится чуть-чуть, потому что это была в самом деле крупная победа. Находить его в том доме, где он скрылся, видимо, с помощью спецслужб Пакистана, и его уничтожить, тот, который организовал уничтожение тысячи невинных людей. Поэтому это имеет огромное символическое значение и может просто подсознательно толкнуть американцев на более принципиальные шаги в отношении России, Грузии и другие страны в этом районе.
То есть можно вообще предположить, ну, поскольку мы исходим действительно из таких чисто спекулятивных соображений, можно предположить, что, скажем, в вопросе, который является принципиальным для Грузии, и американцы формально Грузию поддерживают, в вопросе о территориальной целостности, грузины могут получить в ближайшей перспективе какую-то более серьезную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Я думаю, мы не можем быть настолько категоричны, но не исключено, что все-таки Америка будет менее склонна удовлетворить требования Москвы в этом отношении, что все-таки политика перезагрузки идет вразрез фундаментальных американских принципов внешней политики. Это значит, что фактически мы не будем защитить прав нации на самоопределение, на самовыражение, что мы будем очень мягко реагировать на нарушение прав человека. И если Америка является хоть какой-то гарант стабильности в мире, это должен быть обоснован в первую очередь на ценностях, которые мы сейчас не подчеркиваем в отношении России в нынешней ситуации. Поэтому какая-то адаптация и изменение – это не исключено.
Очень много говорилось о том, что администрация Обамы старается держать на расстоянии нынешнее руководство Грузии. Вы думаете, это все-таки в большей степени зависело от того, что руководство США старалось занять примирительную позицию по отношению к Кремлю, или все-таки и сама Грузия давала повод для охлаждения в отношениях с Америкой?
Конечно, есть причины тоже в самой Грузии, которые могут влиять на такое отношение, но это не главное. Главное здесь, безусловно, Грузия делает очень много с точки зрения Америки положительные шаги. Например, вклад в международном контингенте в Афганистане. Там есть 1000 грузинов, как я понимаю. Это огромный вклад для такой маленькой страны. И я думаю, естественно, есть сомнения по поводу внутренней ситуации в Грузии, есть сомнения по поводу президента Саакашвили. Но самое главное не это. Главный факт, что Америка хочет и рассчитывает на сотрудничество с Россией и не имеет уверенности, что он может это получить, если они будут оскорбить или раздражать или критиковать нынешнюю Кремлю.
Вы сказали, что уничтожение Бетлана – это большая победа, но скептики выражают сомнения в том, что ликвидация лидера Аль-Каида как-то снизит накал борьбы и активности радикального исламского подполья по всему миру, что все-таки роль лидера, она не столь важна. То есть, есть ли действительно у Америки повод для того, чтобы поднять голову и вести себя более самостоятельно в отношениях с той же Россией или со странами, с которыми она старалась не ссориться, чтобы обеспечивать свое присутствие в Афганистане.
Естественно, мы не можем прогнозировать, как обернется ситуацию. Но все-таки идеологическая война – это всегда война символов. Это всегда война ощущений и моральных факторов. И что-то в этой операции напоминает фактически все сильности американской власти, что они могли его найти, просто справедливость установить. Это, по-моему, должен создать впечатление. И кроме всего, это был харизматический лидер, и люди обещали верность именно ему, я имею в виду члены Аль-Каида. Заменить его будет не так просто, потому что, как в любом движении, есть много претендентов на его месте. Значит, что раздробление может произойти. И тоже самое главное – это психологический факт, который нельзя игнорировать. Быть таким сумасшедшим, как и эти исламские радикалы, требует большие усилия. Несмотря на все, взрывать себя – это требует от человека определенное состояние ума, который фактически искусственный, противочеловечный, который требует постоянных усилий психологически, чтобы сохранить это состояние. И такой впечатляющая победа, как уничтожение Бен Ладена, может вынудить нескольких просто переосмыслить путь их жизни.
Ну, и, может быть, последний вопрос, слегка уклоняясь от нашей основной темы. Как вам издалека видится развитие Грузии, развитие грузинской демократии? Этот процесс очень противоречивый, или все-таки в нем можно найти какую-то единую линию, которая говорит о том, что у Грузии есть свое будущее и будущее как партнера западных стран американской демократии?
Грузины, они тоже бывшие советские люди, они тоже имеют это наследство. Самое главное здесь – это стремление к Западу. Раньше в во время Советского Союза грузины имели репутацию нации, которая очень хорошо относилась к России. Но это, я думаю, сейчас фактор прошлого. Сейчас Грузия стремительно ориентируется на Запад, и даже если грузинские лидеры не всегда ведут себя демократично, это стремление, я думаю, будет набирать сил и будет иметь свои автономные последствия.
С известным журналистом, сотрудником Института внешней политики Дэвидом Саттером беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Вчера в Волгограде открылась межрегиональная конференция «Единой России», в работе которой принял участие российский премьер-министр Владимир Путин. На встрече с активом «Единой России» Путин объявил о создании Народного фронта, пояснив, что эта организация могла бы объединить «Единую Россию», другие партии и общественные организации при подготовке к декабрьским выборам в Госдуму. О том, зачем создается Народный фронт, размышляет доктор политологических наук, директор проектного центра «Геликс» Григорий Голосов.
Задача – это просто достижение лучшего результата для «Единой России» на выборах. Сейчас уже становится все более очевидно, что Владимир Путин сам решил баллотироваться в президенты и что он будет возглавлять, скорее всего, список «Единой России». Это означает, что «Единая Россия» должна получить на выборах очень хороший результат – порядка 60-65%. Способна ли она в ее нынешнем состоянии получить такой результат – довольно сомнительно. Даже при том уровне фальсификаций, который существует на российских выборах, во многих регионах этого было бы достичь достаточно сложно. Отсюда идет поиск политических вариантов, которые позволили бы этот результат либо максимизировать, либо, по крайней мере, создать базу для объяснения того, почему «Единая Россия» весной нынешнего года выступила на региональных выборах так сравнительно слабо, а вот в декабре уже набрала свои 60-65%. Ну и стратегия, связанная с созданием Народного фронта, она базируется вот на каких предпосылках. Во-первых, нужно отвлечь избирателей от самого ярлыка «Единая Россия». «Единая Россия» – это партия, которая вот под собственным названием становится все более непопулярна в электорате. И, видимо, кремлевские аналитики полагают, что этот процесс будет продолжаться. Значит, нужно будет в течение остатка весны, всего лета и начала избирательной кампании вдалбливать избирателям, что в выборах будет в действительности участвовать не «Единая Россия», а «Народный фронт». То есть вот это слово будет систематически повторяться, слово «Единая Россия» будет замыливаться, и избиратели постепенно привыкнут, что вот это не совсем «Единая Россия». И только где-то начиная с ноября избирателям начнут снова напоминать, что все-таки вот «Народный фронт» и «Единая Россия» – это одно и то же. Для того, чтобы когда они пришли на избирательный участок, они не искали в бюллетене «Народный фронт», а сразу просто проголосовали за «Единую Россию». Вторая функция состоит в том, чтобы привлечь в список «Единой России» людей, которые хотя бы что-то могли сказать по поводу того, что «Единая Россия» собирается делать в Думе. Практика показала, что нынешний состав списков «Единой России», а это преимущественно чиновники и крупные предприниматели, просто-напросто не способны к публичной риторике такого рода. Поэтому список «Единой России» будет в известной степени укомплектован людьми, которые способны публично говорить, а это так называемые общественники. Кадры их уже подрастали в течение некоторого времени в рамках общественных палат, общероссийской и региональных. Эти люди вполне схвачены действующей властью, но для них не было вот институционального места. И теперь оно им будет отведено в рамках списка «Единой России», который будет формироваться под личным патронажем Владимира Путина, и таким образом старые персонажи в значительной мере уйдут.
Рассказывал доктор политологических наук, директор проектного центра «Геликс» Григорий Голосов.
Эхо Кавказа.
Переместимся в Грузию. В минувший четверг оппозиционная грузинская партия заявила о том, что с 9 мая начинает масштабные акции протеста. Речь идет о партии, во главе которой стоят беглый экс-министр обороны Ираклия Акруашвили, бывший посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили, экс-кандидат в президенты Леван Гачичеладзе и Сазар Субари, в прошлом народный защитник. Напомним, что еще одно политическое объединение, народное собрание во главе с Нино Бурдзе Джанадзе объявила на этой неделе о намерении начать акции протеста с 21 мая. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Выйти на улицы вместе со своими сторонниками грузинская партия решила на две недели раньше, чем представители народного собрания. Один из лидеров партии, Эроси Кицмаришвили, говорит, что акция, которая запланирована на 9 мая, не приурочена ко Дню Победы над фашизмом.
Мы закончили строительство нашей партии, и сегодня мы приняли решение перейти на активную фазу. Это ни с чем не связано, то есть это все связано с нашими попытками и с желанием как можно быстрее этот режим удалить из этой страны.
По словам Кицмаришвили, первые мирные акции протеста начнутся с Кахетии. При этом грузинская партия утверждает, что именно она находится в авангарде оппозиционного движения. Аналогичные претензии и у представителей Народного собрания, которое планирует протестовать в Тбилиси и Батуми 21 мая. В партии также считают, что она ближе к избирателю, чем все остальные. Поэтому оппозиционные силы просто должны объединиться с организацией Нино Бурдзянадзе. Такое решение не замедлили принять в партии «Свободная Грузия». Лидер Каха Кукава объявил об этом сегодня.
Наша партия присоединится ко всем массовым выступлениям, направленным на смену режима. При этом не имеет значения, кто будет их организатором.
Правящая партия тем временем не принимает всерьез угрозы оппозиции свергнуть режим и не боится акции протеста.
Хоть 2-го, хоть 21-го, хоть в любой другой день. Бегающим к Путину партиям грузинское общество поддержки никогда не окажет.
Говорит один из лидеров национального движения Лаша Тождия, имея в виду частые вояжи в Москву лидеров некоторых оппозиционных партий. Представителям партии власти приходится парировать и упреки со стороны другой части оппозиции, которую называют умеренной. Это так называемая «восьмерка», с которой вот уже 5 месяцев идут переговоры об изменении избирательной системы. Впрочем, не так давно процесс вошел в тупик. Камнем преткновения стало требование оппозиции проводить выборы по паспортам, содержащим биометрические данные владельцев. В поддержку этих переговоров со специальными заявлениями выступили почти все западные партнеры Грузии и международные организации. После месячного молчания 4 мая один из лидеров национального движения Павлик Кублашвили пролил свет на планы правящей партии.
Думаю, индивидуальные консультации будут более правильным путем в этой ситуации.
Проще говоря, партия власти намерена вести переговоры с каждым из членов оппозиционного блока по отдельности. В ответ представитель входящих в восьмерку новых правых Мамука Кацитадзе заявил.
Оппозиционная восьмерка готова к индивидуальным переговорам с властями. С учетом одной детали, восьмерка в этих переговорах будет выступать как одна сторона.
При этом все политики отмечают, под нынешними баталиями подведет черту избиратель, у которого теперь есть богатый выбор среди столь разных лиц на политической сцене Грузии. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Администрация президента США Барака Обамы призвала установить личности некоторых высокопоставленных представителей пакистанских спецслужб, чтобы выяснить, были ли они связаны с Усамой бен Ладеном. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». Газета отмечает, что американские власти были расстроены тем, что Министерство обороны и спецслужбы Пакистана отказались сообщить имена некоторых сотрудников пакистанской межведомственной разведки, которые, как предполагается, имели тесные контакты с бен Ладеном. Президент США Барак Обама вчера встретился с бойцами американского спецназа, участниками операции, в результате которой в Пакистане 1 мая был убит лидер Аль-Каиды. Обама поблагодарил их за хорошо сделанную работу. На границе Ливии и Туниса продолжаются бои между ливийскими повстанцами и войсками Муаммара Каддафи. Повстанцы в городе Мисурата на западе Ливии обвинили армию Каддафи в использовании вертолетов с символикой Красного Креста на борту. По их словам, эти вертолеты сбрасывали мины в гавани Мисураты, нарушая тем самым режим бесполетной зоны, установленный над Ливией резолюцией Совета Безопасности ООН. НАТО подтвердило факт использования вертолетов. Накануне более 800 беженцев из Ливии приплыли на двух судах к итальянскому острову Лампедуза. Итальянские власти разместили их во временных убежищах. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью при поддержке танков штурмовали город Банияс, один из основных очагов антиправительственных выступлений. По сообщению правозащитников, погибли по меньшей мере трое. В пятницу в городах Сирии в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере 26 человек, после чего Белый дом объявил в специальном заявлении, что США и их союзники примут против властей Сирии дополнительные меры, если они не перестанут преследовать и убивать требующих реформ демонстрантов. С середины марта в Сирии в результате столкновения с силами безопасности погибли более 580 человек. Премьер-министр России Владимир Путин встретится сегодня с руководством «Единой России» и представителями общественных организаций для обсуждения своей идеи создания Общероссийского народного фронта. По замыслу премьера, Народный фронт мог бы объединить «Единую Россию», другие партии и общественные организации при подготовке к декабрьским выборам в Госдуму. От участия в объединении уже отказались партия «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и КПРФ. Первой организацией, заявившей о готовности войти в Народный фронт, стал «Союз женщин России». Провокацией и запугиванием назвал сегодня премьер-министр Греции Георгиас Папандреу сообщение о готовности его страны отказаться от евро.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу «Подводим итоги недели». Как стало известно нашему корреспонденту во Владикавказе Жанне Тархановой, юго-осетинские власти подготовили неофициальный список российских граждан, въезд которым на территорию самопровозглашенной республики запрещен. По некоторым данным, в список уже попали 21 человек.
О списке неугодных югоостинским властям лиц мне стало известно из неофициальных источников. Как утверждают мои собеседники, этих людей будут разворачивать на югоостинском пограничном посту РУК. Он был поспешно установлен около южного портала Рокского тоннеля накануне приезда делегации российских борцов 18 апреля. Предположительно, в черный список попали участники той поездки. Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев и бывший министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич. Среди невъездных, по словам моих собеседников, также фигурируют представители оппозиции, ветеран ополчения Владимир Дзуцат, политик Роланд Келюхсаев и общественный деятель Владислав Козаев. Не исключено, что в предполагаемом списке оказались и фамилии известных в Осетии журналистов и общественных деятелей. Политолог, основатель сайта wasamonga.ru Сослан Кокоев объясняет резкую активизацию президента Кокоиты тем, что он теряет поддержку Москвы. Это стало очевидным после серии заявлений с критикой Кокоиты со стороны политических, общественных и спортивных деятелей России. Поводом для критики послужил инцидент в Цхинвале, когда делегацию российских борцов во главе с Дзамбулатом Тидеевым попытались задержать сотрудники ОМОН.
В данном контексте я считаю важным не столько сам факт этой запоздавшей реакции, сколько несуразность предпринимаемых режимом шагов, которые нарушают все ранее достигнутые между Россией и Эдуардом Кокоиты соглашения. Президент Кокоиты, разочаровавшись в русских, явно не поддерживающих его псевдополитических сумасбродств, избрал для себя путь жесткого изоляционизма, окончательно испортив отношения с Россией, а это, как все знают, единственное место в мире, где он чувствовал себя до сих пор относительно защищенным, он всеми правдами и неправдами старается удержать свои шаткие позиции в Цхинвале, так как других перспективных путей лично для себя он объективно уже просто не видит.
Утверждает Сослан Кокоев. Он допускает, что Кокоиты, пытаясь удержать власть любой ценой, может пойти на крайности, способные привести к внутриэтническому кровопролитию. Обозреватель интернет-ресурса wasamonga.ru Элина Марзоева убеждена, что рейтинг Эдуарда Кокоиты в Южной Осетии крайне низок.
Рейтинг популярности Кокоиты несоизмеримо мал. Я бы даже сказала, ничтожен. Ситуация абсолютно фарсовая, ангажированная. Упоминается некий список. Народ мечтает поскорее избавиться от той гнетущей действительности, которая давлеет над ним уже 10 лет. Рейтинг доверия уже давно исчерпан.
Эксперты сомневаются, что команда Эдуарда Кокоиты сможет удержать власть в республике столь грубыми методами. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера в Сухуми прибыл из Греции архимандрит Дорофей Дбар. Он собирается участвовать в сборе верующих 15 мая в Новом Афоне. Архимандрит сразу по приезду дал пресс-конференцию, на которой выступил в поддержку отца Андрея из Новоафонского монастыря и объяснил причины разногласий с отцом Виссарионом Апле. На пресс-конференции присутствовал наш корреспондент Виталий Шария.
На площадке Арсмира Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия завершилась пресс-конференция, которую дал приехавший из Греции бывший иеромонах отец Дорофей. На минувшей Страстной Седмице, возведенный митрополитом Константинопольской Патриархии в сан архимандрит, иеромонахов и игуменов в Абхазии немало. А вот архимандрит пока один. А это, отметил отец Дорофей, уже кандидат в епископы. Только епископ может возглавлять автокефалию и рукополагать священники. Таковы незыблемые устои церковной жизни. Автокефалия же, подчеркнул отец Дорофей, и священники абхазы, которых сегодня в стране только 7 из 17, нужны нам для того, чтобы абхазская паства могла слушать службы на родном языке. Кстати, сам он отвечал на вопросы участников пресс-конференции, которые звучали и на абхазском, и на русском, и на греческом. Такой вопрос задал один из представителей греческой диаспоры в Абхазии. Журналистов, конечно, прежде всего интересовали намеченное на 15 мая в Новоафонском монастыре церковно-народное собрание и связанная с этим опасность окончательного раскола немногочисленного духовенства Абхазии. Один из заданных вопросов прозвучал так. Возможно ли умиротворение, которое было достигнуто между отцом Виссарионом, который возглавлял Сухума абхазскую епархию, и группой молодых священников-реформаторов в 2006 году в Майкопе? Отец Дорофей ответил.
Оно осуществимо настолько же, насколько было осуществимо создание независимой абхазской государственности. Другой вопрос,
Я вам не обещаю, что после 15 мая на второй день у нас будет независимость Абхазской церкви. Потому что мы 18 лет ничего не делали. Я 18 лет не участвовал ни на одном обсуждении этой темы. Потому что у нас все это участвовал и решал один отец Виссарион. Поэтому должен вам сказать, что предстоит большая работа. Нас не ожидают лавры, нас ожидают венцы. То есть пойдут крещения, пойдут отстранения, пойдут угрозы, пойдут еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, друзья мои, а что делать? В 2005 году мы же умиротворили. Уврачевали ситуацию. На каком уровне? Обратите внимание. На уровне архиепископа, Московской патриархии, клялись на Евангелие. То есть все эти решения, когда мы приняли, да, мы положили руку на Евангелие и клялись. Потом мы приехали, нас чествовало абхазское правительство, столь успешное решение и диалог, который существовал. И первый же день, когда мы были на приеме президента, то, что сказал отец Виссарион, было: Сергей Васильевич, это все так, ты не думай, я здесь. Я вам скажу то, что я сказал и президенту, и остальным. Не превращайте Абхазскую церковь в отчину отца Виссариона. Потому что нельзя так делать. И мы тогда, перемирие закончилось, моим уездом в Грецию, отец Андрей перестал быть председателем, сопредседателем, все, училище Новоафонское закрыто, Регинская школа закрыта, издательство закрыто, газета не выходит.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ситуацию с правами трудящихся и положение профсоюзов в Грузии вчера обсуждали в Брюсселе. Слушание по грузинскому вопросу провела Международная конфедерация профсоюзов. Представители профобъединений разных стран и НПО назвали Трудовой кодекс Грузии дискриминационным в отношении работников. На конференции были также отмечены факты вмешательства представителей властей в деятельность профсоюзов. В ответ на эти претензии в правительстве Грузии заявили, что Трудовой кодекс страны соответствует международным стандартам. Тему продолжит Нона Суварян.
В распространенной Международной конфедерации профсоюзов пресс-релизе Грузию назвали «черной овцой Европы» в деле обеспечения прав трудящихся. Организация заявляет о своем намерении использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы пресечь антипрофсоюзную политику грузинского правительства. Причем возможностей у профсоюзов достаточно больше, чтобы грузинские власти не могли проигнорировать эту угрозу. Проблема с обеспечением прав трудящихся не нова. Как говорит юрист Объединенных профсоюзов Грузии Раиса Липартельяни, организация неоднократно ставила перед правительством вопрос о дискриминационных положениях Трудового кодекса, который действует с 2006 года. С рекомендациями к руководству страны обращались и международные организации, однако безрезультатно. По словам Липартельяни, если правительство продолжит в том же духе, то Грузии могут отказать в так называемом GSP – режиме льготного таможенного тарифа на товары, вывозимые из Грузии в Евросоюз.
На самом деле есть опасность, что режим GSP будет приостановлен уже с сентября. Такая опасность есть и в случае с GSP+. Это уже система преференций со стороны США, ведь аналогичная петиция была прислана Госдепом правительству Грузии, но на нее не отреагировали.
Раиса Липартельяни утверждает, что отмену режима GSP вполне могут продавить в европейских структурах профсоюзы, как это уже было сделано в случае с Белоруссией. Впрочем, председатель Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили, находившийся сегодня в Брюсселе, заявил «Эхо Кавказа», что отмена упрощенного таможенного режима не является идеей фикс Международной конфедерации профсоюзов. Это лишь инструмент, чтобы заставить правительство Грузии выполнить их требования. Причем это не только требования профсоюзов, но и Евросоюза. Иракли Петриашвили говорит, что страусиная позиция правительства Грузии мешает интеграции страны в Евросоюз, для которого право трудящегося – одно из основных прав человека.
В этой сфере есть недостатки, о чем говорит множество отчетов. Правительство Грузии должно их учитывать. Проблемы нужно решать путем диалога. Не решатся эти проблемы, пострадают граждане Грузии. Европа не будет дружить со странами, которые не следуют европейским стандартам.
В ответ на претензии профсоюзов главный советник премьер-министра Вахтанг Лежава заявил, что Трудовой кодекс Грузии соответствует международным конвенциям, но тут же добавил:
«Конечно, идеального ничего нет. Дискуссия по определенным улучшениям может быть, но мы исключаем из этой дискуссии то, что требуют как местные, так и международные профсоюзы, чтобы эти изменения служили не улучшению ситуации с правами работников, а увеличилась роль профсоюзов, как квази-бизнеса. бюрократии.
Представитель Ассоциации молодых юристов Тинатин Авалияни говорит, что, может быть, Трудовой кодекс и соответствует международным конвенциям, однако он удовлетворяет лишь минимальным требованиям.
У нас не ратифицировано много важных конвенций, в том числе и конвенция Международной организации труда, которая дает гораздо больше гарантий работникам.
Самой дискриминационной в Трудовом кодексе Тинатин Авалияни называет 37-ю статью, подпункт которой дает право работодателю аннулировать трудовой договор с работником без объяснения причин. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия развернулась кампания по проведению референдума о продлении полномочий Эдуарда Кокойте еще на один президентский срок. С такой инициативой выступил первый заместитель министра обороны Республики Ибрагим Гассеев. Эдуард Кокойте заявил, что не намерен нарушать Конституцию. Тему продолжит Алан Парастаев.
На театральной площади Цхинвала проходит репетиция Парада Победы. В ней принимают участие подразделения вооруженных сил Республики Южная Осетия, а также 4-й российской военной базы, ФСБ России и КГБ Южной Осетии. Первый заместитель министра обороны Республики Южная Осетия генерал-майор Ибрагим Гассеев так описал предстоящий парад. Во знаменование боевого победоносного братства народов Южной Осетии и России 9 мая на параде Победы в столице нашей родины Чеканяшак вместе пройдут военнослужащие наших братских стран. Гассеев говорил не только о параде. Он еще сделал заявление, смысл которого в том, что может быть проведен референдум, который позволит президенту страны Эдуарду Кокойте выдвинуть свою кандидатуру на третий срок. Гассеев подчеркнул, что в инициативную группу, которая занимается этим вопросом, вошли видные общественные и политические деятели, а также представители различных силовых структур. Мы обеспечим полную прозрачность хода волеизъявления и гарантируем достоверность и объективность его результатов до каждой подписи и запятой, заверил Ибрагим Гассеев. Кто именно мы, он не пояснил. Реакция президента республики была, как всегда, мгновенной. Ее сегодня же озвучила пресс-служба.
Глава республики Эдуард Кокойте сказал, цитата, «Я остаюсь верен своему слову и не намерен баллотироваться на третий срок. Я никому не позволю нарушать Конституцию. Выборы пройдут в полном соответствии с конституционными нормами нашего демократического государства. И именно поэтому я не буду принимать в них участие».
Таким образом, получается, что замминистра обороны пошел против воли президента. Или это его же предвыборная многоходовая комбинация? Я побеседовал с жителями Цхинвала и убедился, что многие склонны считать, что это второе более чем первое. Таксист Толик сказал мне, устроят так, что народ будет на коленях просить Джабеевича. Типа останься, останься. Не пойдет же президент против воли своего же народа. Ехавший с нами строитель из Беслана был достаточно категоричен.
В таком положении, если народ его попросит, это не народ.
На бирже у одной из многоэтажек разразился спор между Маиром и Валерой. Маир, поменяют конституцию и пойдет наш любимый президент на третий срок. Валера, ну как так просто пойдет? Будет же референдум, а он непредсказуем. Маир, кто считает, тот и предскажет референдум, не переживай. А вот историк Евгения Джуева говорит, что благодаря Эдуарду Кокойте весь мир узнал о Южной Осетии. Все население республики своими глазами видело ту работу, которая была проделана Эдуардом Кокойте. Прежде всего, он добился независимости от Грузии. Конец цитаты. Хотя независимости мы добились задолго до президентства Кокойте. Но историк мог этого и не знать. И это совсем другая история. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа» с Цхинвала.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия создаст специальную комиссию по изучению ситуации вокруг санатория Сухум. Такое решение было принято в четверг после того, как сотрудники санатория провели митинг у стен Народного собрания. В акции приняли участие более 200 человек. Они требовали разобраться в сложившейся ситуации и объяснить им истинные причины закрытия санатория. Из Сухуми передает наш корреспондент Левон Галустян.
Новость о закрытии военного санатория «Сухум», как гром среди ясного неба, прозвучала на общем собрании коллектива 13 апреля. Этот день хоть и не был пятницей, но его еще долго не забудут сотрудники. Фактически он разделил жизнь почти 1500 людей на «до» и «после». Прошло больше 3 недель, но до сих пор нет официальных причин ликвидации учреждения. За ответами сотрудники санатория отправились к зданию парламента. Здесь они провели акцию протеста, говорит врач Лидия Маркарян.
Никто не знает вообще, что случилось с этим санаторием, почему его закрывают, что будет, почему людям не объяснить. Мы здесь все работаем уже несколько лет.
Таких, как Лидия Маркарян, у стен Народного собрания собралось человек 250. Это были не только врачи, но и медсестры, охранники, сантехники, слесари. Всех волнует судьба санатория, которому они отдали десятки лет своей жизни. Люди работали, готовились к новому курортному сезону, оказывали медицинскую помощь местным жителям. И вот на тебе, санаторий закрывается, рассказывает врач Августина Гумба.
Если так, как они говорят, санаторий закрывается на капитальный ремонт, то мы хотим просто сохранить свои рабочие места, чтобы мы должны быть уверены, что мы можем завтра вернуться после ремонта, скажем, я не знаю, насколько он там затянется, чтобы мы могли бы вернуться на свои рабочие места.
Этот митинг стал первой публичной акцией, которую проводят бывшие сотрудники санатория. Хотя бывшими они станут только после 15 июня, когда истекает срок трудовых контрактов. А пока они просто граждане Абхазии, рядовые сухумцы, которых лишают заработка и возможности кормить свои семьи, говорит врач Светлана Доржания.
Сначала был приказ капитальный ремонт, а второй приказ о ликвидации и о полном увольнении всех сотрудников с 15 июня. Мы не можем найти ответы.
Почему так произошло и кто за этим стоит? Эти вопросы чаще всего звучали среди собравшихся у здания абхазского парламента. Не имея официальной информации, люди выдвигают свои версии. Одна из них, что санаторий продан. В пользу такой версии приводится путаница в формулировках закрытия учреждения. То говорили о капремонте, потом сказали о ликвидации. О том, что происходит на самом деле, сотрудники только догадываются. Проведение митинга стало последней каплей для сотрудников военного санатория. 22 дня после новости о закрытии учреждения они ждали, что им объяснят причины. Не услышав их, люди решили провести публичную акцию. Возможно, она будет не последней, но митингующие особо отмечают, к политике они не имеют никакого отношения. Это попытка привлечь внимание общественности к их проблеме, говорят врачи Светлана Доржания и Илья Почуля.
Все-таки мы не с политическими здесь лозунгами пришли. И если там кто-то говорит, что там против русских, они очень здорово ошибаются. У нас вообще этой темы не существует. Мы боремся за наше завтра, у которого нас просто забрали.
Здесь нет никакой политики. И вот когда начинают это поворачивать на то, что вот это против русских в Абхазии или какое-то противогосударственное действие, ничего этого нет. Собственно, мы пришли сюда, чтобы была создана парламентская комиссия, которая конкретно занималась бы этим вопросом.
Депутатскую комиссию в итоге создали. После встреч с представителями митингующих председатель комитета по обороне и безопасности Гарри Самамба сообщил, что в пятницу на внеочередное заседание соберется парламент, на котором будет рассматриваться ситуация вокруг санатория. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В конце прошлого месяца в Цхинвале эксгумировали останки человека, погибшего во время августовской войны. Грузинские власти и эксперты Международного Красного Креста провели анализ ДНК и сумели установить личность погибшей. Ею оказалась женщина преклонного возраста Тамара Замбахидзе. Подробнее Олеся Вартанян.
Во вторник в полдень молодой человек и пожилой мужчина приехали в Тбилисский морг. Во дворе их тесно обступили госслужащие и представители международных организаций. После бюрократических формальностей во двор вынесли закрытый деревянный гроб с останками Тамары Замбахидзе, матери и жены двух посетителей дома смерти. Еле сдерживая слезы, мужчины погрузили гроб на катафалк и увезли домой, в поселение для беженцев в селе Цировани. Уже третий день в доме семьи Замбахидзе открыты двери. Знакомые, родственники, новые и старые соседи приходят, чтобы проститься с погибшей. Семья решила провести панихиду по всем церковным обычаям, несмотря на то, что смерть 59-летней Тамары наступила 2,5 года назад. Она погибла на второй день августовской войны, когда вместе с знакомыми и соседями пыталась бежать из родного села Тамарашени. Переходя через мост, Тамара споткнулась и, не удержавшись, упала в реку Лиахви. Стремительное течение моментально отнесло ее на значительное расстояние. Спасти женщину не удалось. Через несколько дней тело было найдено в пригороде Цхинвали. Тамару опознали осетины, знавшие ее при жизни. Они и похоронили ее за городом, а на могиле поставили простой деревянный крест, без всякой таблички. Работник Международного Красного Креста Ева Пухар была одним из координаторов в процессе эксгумации и подтверждения личности погибшей. Она присутствовала при передаче останков семье.
Это трагический момент для семьи, получить останки твоего любимого человека. Это был очень эмоциональный момент, но при этом они были рады, так как не верили, что это когда-либо случится.
Ева Пухар говорит, что обнаружить тело было не так трудно. Гораздо сложнее распутать дела 34 других человек, пропавших без вести с грузинской стороны. Большинство из них гражданские лица, 12 военные и полицейские. С юго-остинской стороны пропавшими без вести числятся 7 человек. Еще трое военных пропали с российской стороны. В феврале прошлого года Международный Красный Крест создал новый переговорный механизм для поиска пропавших. В работе участвуют все стороны. Они уже провели 3 встречи, обменялись письменными свидетельствами, фотографиями и данными, которые могут помочь найти пропавших людей. С помощью именно такой информации удалось обнаружить место захоронения Тамары Замбахидзе, рассказывает Ева Пухар.
Это первый случай за время существования этого механизма, когда мы сумели провести эксгумацию и опознать человека. Я думаю, что это большой успех для всех представителей, принимающих участие в работе.
Международный Красный Крест надеется, что поиск будет продолжен, и в скором времени удастся обнаружить останки и других пропавших без вести. Представители сторон намерены встретиться в следующую среду в селе Двани. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершение программы «Социальный репортаж». Одно из самых знаковых мест в Тбилиси – это мост, который в народе называют «Мостом Элиава». И знает его каждый. Именно здесь с раннего утра собираются десятки безработных, ожидающих своего счастливого случая. О том, как живут сегодняшние тбилисские подъемщики, в материале Беслана Кмузова.
При въезде на мост Элиава с левого берега Куры в глаза бросается огромное количество перфораторов, строительных дрелей, воткнутых в землю, словно боевые мечи. Рядом с этими перфоратами сидят на корточках их владельцы. При том, что почти у каждого из них на хмуром лице трехдневная щетина, видимо, это придает выражению их лица больше трагизма. Одежда всегда опрятная. Они понимают, что у неряшливого мастера меньше шансов быть нанятым на работу. Однажды, проезжая мимо моста, я насчитал больше сотни таких перфораторов, хотя обычно рабочих там не более 3-4 десятков. Разговорить их трудно, да это и не мудрено, люди ожидают работы, дома у них семьи, которые нужно кормить. Но словоохотливые среди них порой все же встречаются.
Сколько приходится ждать, пока клиент появится?
Месяцы, даже еще больше, чтобы не требовали.
Может быть месяц, может быть неделю, может быть вот час.
Пока появится заказчик, то в это время как ваша семья просто выживает?
Долго,
да. Учимся. Ну что ж делать? Ну, бывает небольшой этот работки, но на один или на два часа или такое.
Как говорят сами рабочие, пока нет заказа, в семье приходится брать в долг у родственников или знакомых. Впрочем, в долг приходится брать не только для жизни, но и для покупки нового оборудования. Те же перфораторы фирмы Bosch стоят в среднем $800 США, сварочные аппараты – от $300. Некоторые подъемщики умудрились взять в банках кредиты под 15% годовых. Серьезные строительные компании предпочитают рабочих с Элиава не нанимать, чтобы не получить кота в мешке. Глава фирмы Georgian Development Group Бежан Цакадзе в высокой квалификации этих людей тоже не очень уверен. С Элиава мы в основном берем рабочих для очистительных и вспомогательных работ, а наши основные кадры – это высококвалифицированные специалисты, которые ведут постоянные строительные работы. Шамиль работает бригадиром на строительстве, которое осуществляет та же фирма. Он рассказывает, что ему никогда не приходилось искать работу на Элиава.
Для хороших у всех найдется работа, ну, более-менее. Ну, раньше, может быть, были, да. А сейчас, я думаю, что там трудно найти хороших. Ну, есть люди, которые, если нету работы, да, ищут они, тогда они и там же тоже стоят.
Людей к мосту Элиава пригоняет нужда, это известно всем. Но мало кто из них признается, что не является профессиональным строителем. Порой среди них оказываются бывшие педагоги, бухгалтера, юристы, историки. Как мой собеседник Амар, который оказался выпускником политехнического института по специальности горный инженер. Работал горным мастером в Чиатуре, но когда в 90-х годах шахта закрылась, уехал на заработки в Москву, где и освоил строительное дело.
Я кафельщик, гипсокартончик, кладка залею, штукатурка залею. Я в Москве работал 12 лет, до 2005-го, потом депортировали. Там хорошо заплатили, а здесь не дают так.
Умара две дочери и сын, который получил высшее образование.
Художник. Ну, работает в своей фирме, имеет. Ну, пока у него тоже нет работы. Он тоже так ждет заказчиков.
Другой рабочий Тимур рассказывает, что его дети не смогли получить образование.
Нету работы, как работать? Нам деньги надо. Кафельщиком один работает, а второй сварщиком, электросварщиком. Кафельщиком нравится, 100 рублей получает.
Как оказалось, дети Тимура каждый день приезжают в Тбилиси из села Каспи.
Каждый день 6 рублей надо туда-обратно.
И не утомляет их дорога?
Нет, час надо.
Как говорит Омар, от постоянного ожидания работы у людей страдает психика.
Конечно, действует на все. Действует на нервах, конечно. Ну, мы просто шутим здесь и так, проведем время. Что же делать?
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.